качество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник». Мы вот после небольшого совсем перерыва на каникулы, мы не можем расстаться с искусством, с культурой, с вами мы вернулись и продолжаем рассказывать об интересных событиях культуры, ну, в Москве в основном, потому что мы вещаем из Москвы. И сегодня мы хотим отправиться с вами на выставку венецианской живописи XVIII века, которая сейчас открыта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Она называется «От Тьеполо до Каналетто и Гварди». Это фамилии художников, выдающихся венецианских живописцев. А поможет нам прогуляться по этой выставке художник Сергей Некрасов, который сегодня с нами в студии. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, знаете, я хочу сделать такую небольшую цитату из прошлых ваших выступлений. Когда мы говорили об одной выставке, вы сказали, что каждый человек в своей душе, в своем где-то сердце формирует свою галерею, галерею света и красоты, любви и красоты. И вот когда мы ходим на выставки, мы что-то вбираем в себя, что-то, наоборот, нам не нравится, мы это как-то отодвигаем. Но, тем не менее, мы развиваем свой вкус и пополняем эту коллекцию, которая, ну, может, питает как-то нашу душу, привносит радость, творчество, свет в нашу жизнь. Я вот предлагаю сегодня посмотреть на эту выставку. Мы все побывали на ней. Вот мы сейчас виртуально по ней вновь пройдемся с этого ракурса. То есть кто что возьмет в эту свою внутреннюю коллекцию? Что сегодня эти работы венецианских мастеров могут дать современному человеку?
Его сундучок впечатлений.
Ну, можно так сказать, да.
Это очень хорошо, что все там побывали, вот из наших участников. Это очень важно. Почему? Потому что у каждого, наверное, все равно вот есть свои какие-то любимые картины появились, свой какой-то определенный видеоряд отложился, да, со своими впечатлениями. Почему? Потому что данная выставка отражает не просто набор картин, она отражает срез времени, эпоху и культуру, да, так сказать, того государства, тех людей с их интересами. Тем более, что вот эта живопись конца XVIII века, она очень своеобразная. Мы можем говорить о том, что, допустим, вот эта выставка, она еще чем уникальна, что она объединяет три собрания – итальянской вот этой живописи XVIII века. Это из собрания Государственного музея имени Пушкина, который, в принципе, пополнялся из закупок еще Екатерины II, там, и подарков в Румянцевский музей, понимаете. Ну, то, что еще осталось после распродаж советской власти, там, в 30-е годы, вот, многие работы были проданы практически за бесценок. Вот, потом, значит, принимает итальянская сторона участие, это палаццо Кьерикати и Виченцы, и Банка Интеза, у которых свои коллекции, вот, XVIII века. Если мы говорим, допустим, о палаццо, значит, Кьерикати, Винченце, значит, там, в принципе, многие люди приезжают посмотреть, ну, вот это здание уникальное, которое построил нам по рисункам Андреа Палладио. А вот, а саму живопись-то там как бы 18 века, но таких заинтересованных туристов не так много. Почему? Потому что в Италии такое обилие и насыщенность произведений искусства, что, ну, многие, собственно говоря, на, так сказать, заточены смотреть все-таки более раннее искусство великих мастеров, там Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочее. Я, допустим, сам, когда в Венеции бываю, сначала стараюсь посетить галерею музей Академии, да, где можно посмотреть там живопись 13-го, там 16-го века, да, вот 17-й, 18-й век, я как-то вот получалось тоже обходил. Почему? Потому что, ну, как-то так тяжеловато для меня это была визуально живопись. Почему? Потому что вот это довозрожденческое и начало возрождения, конечно, там оно более такое, как бы так сказать, мощное искусство. Но это мы поговорим об этом чуть позже. Здесь нужно прежде всего вот для зрителя понять вот эту историческую составляющую, когда это великое искусство создавалось. Значит, это, собственно говоря, ознаменовалось закатом Венецианской республики. и 12 мая там, 1797 года, с завоеванием Наполеона, собственно говоря, Венецианская республика прекратила свое существование. Наступал век просвещения, да, век рококо, собственно говоря. Вот здесь в некоторых работах мы видим вот эти переходные работы, да, мы от них еще поговорим. Поэтому, если мы будем вот размышлять уже с исторической, такой даже искусствоведческой, что ли, наверное, позиции, то вот мне это искусство напоминает, как бы, так сказать, вектор развития. Ну, вот, знаете, как вот, допустим, баржа плывет, вот, а осталось до берега какое-то расстояние, моторы выключены, она под своим еще весом, да, подходит к берегу. То есть вот этого вот движения мощного, вот этого фонтанирования, как вот, если можно художественным еще языком сказать, уж Матисс говорил, да, дайте быстрее мне лист, пока шампанское не выдохлось. Вот этих пузырьков шампанского, да, в этом искусстве вот нет. Вот это для меня очень важно.
Для меня вот я бы не согласилась, потому что пока я попала, кстати, на экскурсию очень интересную, и пока экскурсовод не стал рассказывать о закате Венецианской республики, у меня было очень радостное чувство от этой живописи, потому что это прекрасные пейзажи, это атмосферная очень живопись. Это потрясающие городские виды, ведуты. Об этом жанре вот очень хотелось бы поговорить. И ты просто застываешь вот перед... Ведь это же не фотография. Художник рисует, как он мир воспринимает, как он видит. И ты вот застываешь перед этой тайной мира, перед красотой мира, которую художнику удалось передать. Плюс там есть очень интересные работы на религиозные сюжеты. То есть если выключиться вот из этого контекста, да, вот закат, искусствоведческая другая эпоха, выставка для меня очень оставила такое радостное и вдохновляющее впечатление.
Я тоже абсолютно согласна с этим. Работы такие великолепные. Ну вот интересно, у меня сначала возник вопрос, нету ли здесь парадокса, что политический как бы закат, да, наступает, а в искусстве такой расцвет. Может быть, это, наоборот, просто подтверждение, что искусство, оно не зависит ни от каких там политических...
Искусство все равно зависит, понимаете? Искусство не может жить само по себе, общество само по себе, политика и бизнес само по себе. Нет. Просто вот эпоха вот этого барокко, да, оно еще и носило такой патриархальный уклад, когда художники жили вот такими...
Своими
внутренними группами, переживаниями, вот этими школами, передачей опыта, потом с ними, так сказать, общались, там, священство, понимаете? А вот, то есть вот эта вот размеренная жизнь, передача каких-то вот этих вот внутренних традиций, несуетливости, она присутствовала. А вот эта эпоха просвещения после распада республики, она ознаменовалась тем, что появились вот эти так называемые антрепренеры, менеджеры, я бы сказал, дилеры, критики в искусстве, понимаете, и художник был уже, должен был встраиваться в систему оценки какими-то сторонними людьми, которые являлись уже посредниками. И вот, допустим, есть... такие книги, вот читаешь, допустим, исследователи, там, и когда говорят, там, вот, сейчас я не могу вспомнить, как же вот его критик, это был вот середина 19 века, да, от него зависело очень многие вещи, вообще от критиков.
Сергей, давайте вернемся к выставке. Вот работа, которая на вас произвела самое сильное впечатление.
Ну, если мы будем говорить о критике, вернее, не о критике, а о работах, ну, что здесь можно сказать? Вообще очень здорово выстроена сама среда выставки, понимаете? Потому что часть работ, они находятся в постоянной коллекции музея. И вот как бы работы переместились из постоянных своих мест. Я, допустим, там многие работы просто помню, где они должны висеть, да? Они совершенно по-другому зазвучали. Вот мы говорим о том, что три музея, три коллекции соединились, и создался образ, да? И каждая работа начала говорить каким-то уникальным языком, поддерживаемая другими произведениями. Вот когда мы заходим на выставку, там есть прекрасные такие работы, как натюрморты. Это, значит, вообще художник-женщина, там, наверное, единственная. Это Елизавета Маркиони. Вот загадка.
В начале выставки сразу
такие, на таких темных фонах, значит, с медными такими тазы там просвечиваются огромные гирлянды цветов. Вот эти цветы написаны, конечно, как ученым, таким натуралистом, да, таким классическим, но в то же время мы вот просто можем наслаждаться вот этими вот, я не знаю, целыми потоками цвета этой радости жизни. Даже вот это темные фоны, там на просвет идут какие-то вот эти вспышки на небе, какие-то просветы. То есть это вообще аллегория жизни, и я бы сказал, и смерти, и надежды на вообще свет в дальнейшем. То есть художники, они же не просто писали картины. Там каждая картина несет определенную информацию, и мы просто отучились читать эти картины.
Почему? Каждая деталь символична, да?
Она каждая символична. Даже цветы, какие-то вот там гвоздика и роза, да, они опять-таки несли какую-то информацию. То есть натюрморт, вот это было сложное такое послание окружающим и, так сказать, будущему зрителю.
Вот. Ну да, потом ведь, хотя нет, не позже, тоже в это же время, вот, например, голландский натюрморт, он же использует символику тоже скрытую.
Ну, здесь же вот был такой художник, вот если мы посмотрим, так вот там еще есть, вот он как раз с этих самых нидерландских художников. Вот он просто, ему дали имя там уже, когда он работал, Джакомо де Костелло, да?
Давайте послушаем, у нас есть вопрос какой-то. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло. Не получилось. Ну ладно, тогда продолжаем.
Вообще тема натюрмортов там была не слишком, я бы так сказал, востребована, понимаете? Потому что этим занимались вообще художники.
Это не характерно было для венецианцев.
Не характерно для венецианцев. Да. Почему? Потому что большинство, большая часть заказов, она все-таки была от церкви. Угу. Вот. И богатых, я бы сказал, знатных горожан. Там,
либо пейзажи, либо
пейзажи,
библейские,
да,
сюжеты.
Потом вот этот как раз 18 век, чем он хорош? Вот эти возникли ведуты, да, там, то есть такие фантазии на городские темы. И художники, много их называли ведутисты даже, да, и там пейзажисты и ведутисты. То есть пейзажисты, они как бы конкретно рисовали какие-то угу. темы, а ведуты — это все-таки фантазийные
фантазия.
Образы.
Фантазия, вот
да.
Я и хотела спросить, то есть это не реальный пейзаж, а туда как бы добавлена какая-то мысль, какая-то, какая-то сказка, я не знаю, что
да,
это.
Да, да, сказка художника. То есть он туда вносил какие-то свои трепетные вот эти образы.
Романтические.
И романтически разные там настроения входили, и эти работы, собственно говоря, закупались людьми, которые посещали Венецию как, там, я не знаю, да, торговые какие-то послы, дипломатические послы, то есть чтобы увезти эти работы себе на родину. Поэтому многие работы вот этих ведутистов, да, итальянцы и не знают даже. Почему? Потому что они разъезжались по всему миру.
Там даже написано, что в то время их как-то серьезно к ним не относились, к ведутистам, к городскому пейзажу, но потом это искусство повлияло на европейское искусство. Ну, вот именно их мастерство, да, в изображении пространства, атмосферы, воздуха, тут, света.
Тут вообще, вот если мы возьмем, там есть такая прекрасная работа Себастьяна Риччи, да, вот со своим племянником Марко он там делал работу. Значит, вот именно такой городской, я бы сказал, руинированный пейзаж, то руины, люди там и прочее. Опять-таки, он делался по заказу английских заказчиков, понимаете? Вот. Но дело в чем? Дело в том, что это такие аллегорические, собственно, картины с какими-то вот идеальными, вот, я бы сказал, разрушенными античными постройками, вот этот воздух там струится, люди, вот эта вся атмосфера какой-то древности, в то же время она связывала через некие вот символы, некие там знаки, образы в картине, она связывала с реальными заказчиками, то есть с какими-то там дворянскими родами, понимаете, то есть это такие были для непосвященных даже ребусы, но обычное искусство, оно все равно аккумулировалось в среде определенной, это людей хорошо образованных и богатых.
А я думаю, нам вот как жителям мегаполиса это должно быть очень интересен этот жанр, правда? Такая романтизация городского пространства. Как бы.
Да, можно было бы представить себе современную Москву,
знаете,
в такой обстановке.
Знаете, во-первых, нужно понять, что итальянское искусство, оно не развивалось, вот возникло там, допустим, барокко, и вот оно вот как будто, знаете, мы открываем каталог, и вот барокко, да? Это же все-таки традиция, там... Это живая река, собственно говоря, истории искусств. Mm-hmm. Да?
Которая течет естественно.
Это для нас
да?
это история, а для mm-hmm. них это была реальность.
Вот
понимаете?
У меня, кстати, тоже такое чувство этой живой реки осталось
да.
от этой выставки.
Чем вот эти выставки хороши, относительно, допустим, музыки или поэзии, да, они во времени фиксируют, вот когда мы бы не подошли, то время, да, вот если вектор времени в музыке существует, вот проиграли, она закончилась. Угу. Картины, они этого вектора не имеют, они, вот, когда ты не пришел, этот образ перед тобой, вот благодаря интернету, вот современным коммуникациям мы можем их, ну, созерцать. Есть были такие арт-критики и ученые, исследователи, которые вообще исследовали итальянское искусство. Вот был такой Аби Варбург, вот немецкий историк и теорик искусства. Вот у него есть книга великолепная, называется «Великое переселение образов». Почему? Потому что если мы посмотрим даже на этой выставке, понимаете, мы увидим, там есть библейские сюжеты какие-то, да, такие известные. Но в то же время визуально мы видим, что сюда входят какие-то и постройки совершенно, которые не существующие, там какие-то, я не знаю, там нимфы, какие-то представители божеств вообще античного, доисторического времени, понимаете?
То есть целый букет.
Целый букет. Мы даже если возьмем художников эпохи, так сказать, Великого Возрождения, там Микеланджело и прочее, они опять-таки, это все был такой коктейль, понимаете, вот этого языческого искусства, да, угу. И христианского. И на вот этом стыке возникали вообще какие-то уникальные совершенно художественные образы, вот, не подвластные бывает порой какому-то даже объяснению. Ты вот смотришь и думаешь, ну ничего себе, да, вот откуда этот образ выплыл, там, как это художник им оперировал, вот, почему это так возникло?
В этом смысле меня очень впечатлила картина «Святая Цицилия» называется. Мне настолько стало интересно вообще, кто эта женщина, что я заглянула, нашла ее историю и была очень впечатлена, что эта женщина, она вообще была мученицей, которая пострадала за Христа, но она изображена на картине такой роскошной, в таком одеянии, очень ярком, красивом, да. На фоне там
каких-то... Она покровительница музыкантов, она творческая натура.
Ну, это же уже последствия, но вообще сама ее история, то есть реальная история жизни, она впечатляет, потому что она пострадала за веру, она должна была выйти замуж, ее родители хотели выйти замуж за язычника, а она уже была христианкой, и она молилась и убедила его, привела его в христианство, еще убедила его оставаться целомудрен до конца жизни вместе с ней. И потом, когда они уже близки были к смерти, там такие чудеса, и ее там в бане хотели заморить жарой, и она не погибла, 3 дня находилась там и не умерла. И потом ей палач отрубать голову должен был, и не смог даже этого совершить. И она еще прожила 3 дня и продолжала верить во Христа и призывать других. Вот. Это очень впечатляющая история. Поэтому для меня эта выставка, она прям какой-то источник познания еще о той эпохе.
Много открытий может дать посещение выставки, и самых даже неожиданных.
Так выставка для этого и должна. Она, собственно говоря, открывает те невидимые, невиданные для нас самих и не знаем, двери внутри нас, да, в которых вот хранится вот эта информация. Мы туда запускаем еще другую информацию, которая усиливается. Вот, допустим, та же Чичилия, да, вот мы, они ее называют, там вообще говорят Чичилия, да, вот есть такая певица даже сейчас, Чичилия Бартоли, я ее очень люблю. Просто классная оперная певица, я считаю, что просто это звезда, которая, ну, я не знаю, вот, ну, наверное, самая лучшая. Вот, поэтому вот я тоже, когда увидел, я почему-то сразу подумал о современной вот этой оперной певице, о мегазвезде Чичили Бартоли, подумал, ну вот как она все-таки, вот это имя шествует и светится, и наполняет мир вот этим творчеством. А вообще, ну да-да-да.
Я просто хотела сделать небольшую паузу, потому что, наверное, уже слушатели забыли, что они слушают. Друзья, это передача «Треугольник». Через минутку мы продолжим разговор.
«Треугольник». 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
В студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
И в гостях у нас сегодня художник Сергей Некрасов. Мы говорим о выставке, которая открыта для посетителей в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Она называется «От Епола до Каналета и Гварди». Это работы выдающихся венецианских мастеров XVIII века. Выставка очень разноплановая и вот очень к разным, как мы уже убедились, открытиям и впечатлениям ведет. Анна Зышина в сторону повела, но очень интересную сторону. Вот она копнула биографию святой Цицилист, так интересно вот о ней рассказала. А я хочу сейчас, Сергей, спросить вас об этой картине. Она центральная во втором зале. Это Каналетто, кажется, картина, где Венецианский канал изображен.
А, есть такая картина.
Вот я сейчас не помню название. Это связано с праздником, по-моему, с праздником Успения как раз, когда в Венеции там все праздники, вот христианские, были соединены с местными какими-то традициями.
Ну, это, собственно говоря, такая древняя у них была традиция. Вот, она, картина называется «Возвращение Бучентора к молу дворца Дожи». Вот.
Бучентора — это такая лодка огромная, где сидят эти дожи, да, дожи, я так
да,
понимаю.
Она была специально сделана для этого праздника, и там, значит, вот этот дож выезжал, значит, и бросал в море там перстень, как бы такое благодарение и единение с морем, значит, происходило. Это такой, с одной стороны, вроде бы вот так подумать христиане, а с другой стороны, ну, такой языческий, вот о чем мы говорили, такой обряд, да?
Но я не про это, я про вот эту атмосферу праздника.
Так вы понимаете, в чем дело? Эта выставка постоянно находится в коллекции. Я вот когда хожу в Пушкинский, я ее всегда вижу. Другой вопрос, что...
Это Пушкинская, да?
Конечно, это картина постоянной коллекции.
Скажите, вот я слышала, что этот Каналетто художник, он был сыном театрального художника, и у него как бы есть вот этот момент подчеркивать вот эту театральность, празднование, жизнь как праздник. Ну, и вот да. Я хочу просто спросить, ведь с одной стороны, как бы Венеция — это тоже символ такой роскоши, да, какой-то излишней, может быть, роскоши.
Театральности, я бы сказал.
Театральности, да, не роскоши все-таки.
Нет, это не роскошь. Почему? Потому что там все равно текла реальная жизнь, понимаете? Там, когда мы посмотрим вот эти узкие улочки, так сказать, вообще город фантастический на воде, когда эти приливы, так сказать, подходили к дверям, они сейчас, и сейчас закрывают, пытаются, так сказать, первые этажи там бывают необитаемые. То есть такой остров-мираж. Нет, театральный в том, что все-таки здесь присутствует вот это вот у них, так сказать...
Какая-то необычная жизнь,
необычная,
да?
Не жизнь,
как у всех.
Вот этих праздников, понимаете? Вот этих, связанные с преображением, закрытием реальных лиц масками, да?
А, кстати, есть несколько масок на нескольких картинах, да? Вот там, например, картина «Слон», и несколько человек стоят, и они в масках на него смотрят. Там и еще, по-моему, парочка
просто,
таких.
Вообще, просто, конечно, если мы говорим о Венеции, это вообще уникальный город. Это город как мираж, город как сказка. И вот он необычный. Хотя, в принципе, люди, там, которые жили и трудились, и, собственно говоря, создавали это искусство, да, они точно так же рождались, умирали, болели, там, переживали, радовались, но все равно Венеция — это была республика, это нужно понимать, это было отдельное государство.
Первая республика фактически.
Да, она жила по своим законам, и даже когда последний дож выступал, когда закрытие было республики, он благодарил Бога и Богородицу за то, что вот она их защищала, и просил, чтобы и в дальнейшем, даже после вот этого распада этой республики и закрытия, они их не покидали. То есть мы о чем говорим? Что те люди, которые были у власти, они были верующие, реально верующие люди, и благодаря им, собственно говоря, поддерживалась эта культура, понимаете? Да, конечно, венецианская такая атмосфера, она способствовала аккумулированию средств, да, финансовых. Это порт, это портовый город. Ну, туда приезжали со всего мира. Даже сейчас в Венецианской биеннале проходит в этих, так сказать, в портовых складах, да. Вот, если мы там побываем, это такая территория тихая относительно. Если мы приезжаем, влево если пойти, то там существуют вот эти вот территории, которые отводятся под современное искусство. Я почему говорю, что Венеция никогда не прерывала традицию вообще с реальным искусством всегда.
А вот интересный очень факт, что в конце 18 века в Венеции было 7 театров, 4 консерватории и 200 кафе. Это я услышала от экскурсовода. То есть там как бы вот эта...
Культурная жизнь кипела.
Культурная жизнь кипела. дело, да, дух праздника вот этот он...
Ну, это очень важно. Да. И потом люди, которые собирали это искусство, уж понимаете, эти коллекции передавались в дар. Они в дар передавались, и люди понимали, что вот аккумулирование вот этих шедевров, оно будет поддерживать высокий дух вот этой Венеции, у их внуков, правнуков и прочее. То есть здесь правильное видение вообще истории своей страны, своего города, своих, как будут жить их потомки. То есть не только что там понабрал, понаковырял, продал и там все.
Ну да, говорится, деньги заработал,
да, гори все огнем. Да? Да. Вот, поэтому люди, как бы понятно, что которые двигались к вершине власти, они понимали, что, скорее всего, я так думаю, что власть, понятно, что существует пирамида некая, но и бывает так, что пирамиды верхушкой повернуты бывают вниз, понимаете, как и люди, которые как бы стремятся вверх на самом деле, они оказываются просто в адской тьме, поэтому вот как у святых сказано, у Господа сказано, если свет в тебе тьма, то какая ж тьма? Понимаете как? И ангелы света, в виде ангелов света могут приходить демоны. Поэтому здесь, в этом мире, в нашем, вот как раз культура и искусство, она трезвит человека. Это то, что остается реально после жизни, так сказать, человека, который проходит определенный период. И вот здесь нужно поблагодарить венецианских, так сказать, предшественников современных, да, вот современного общества, которые оставили вот это наследие. То есть они правильно распоряжаются своим наследием предков, понимаете?
У них да, есть многие что, века, да.
У них есть что... Вот поэтому современные художники, современные архитекторы там должны понимать, что если они оставляют эклектику, то последующим поколениям нечем будет гордиться. То есть это бутафория эклектика, которая заполонила все. Вот я, по крайней мере, вижу у нас. Я не вижу ни новых храмов, которых современных там. Ничего не вижу в этом. Может быть, я чего-то не понимаю, но... Исходя из истории искусств, даже вот мы говорим, как искусствоведы говорят, ну такой как бы вроде бы конец и упадок великого итальянского искусства, вы знаете, по сравнению с тем, что сейчас я вижу, это просто величайший
взлет.
Величайший взлет, да. Почему? И он дает вот посещение выставки, оно трезвит, оно дает понимание, чем же мы сегодня-то занимаемся.
В общем, мы всех слушателей призываем посетить эту выставку. Я вот сегодня с утра прям туда, можно сказать, забежала буквально на 40-50 минут, и могу сказать, что это стоит того, даже перед работой посетить ее.
Да, я не второй раз собираюсь. Да. Открою секрет.
Ну, вот смотрите,
да,
там
посидеть,
какие,
там прекрасные там, картины.
Там какие гигантские есть просто произведения. Я так зашел, думаю, как же они их везли. Там вот, допустим, есть вот Джамбатиста эти... Пьяцетта, да, там вот...
Религиозные...
Экстаз святого
Франциска. Да, вот давайте об этих двух работах поговорим.
Там
Дева
есть...
Дева Мария, где...
Да.
И святой Франциск изображены. Потому что они действительно такие монументальные, какие-то грандиозные, оставляют очень сильное впечатление. Я не знаю, для меня это была кульминация, наверное.
Там вот, Джованни Типола, да, да, непорочное зачатие. И вот это экстаз святого Франциска Пьяцетты. Самое удивительное то, что они же для одного храма.
Они для одного храма,
храма
написаны, да.
Да.
И Веченцы
вот,
как
да,
раз.
Да, да, да. Вот и здесь я понимаю, что вот люди, которые были заказчики, они приглашали действительно серьезных мастеров, которые вот через себя, да, через свой такой внутренний духовный фильтр озвучивали визуально такие величайшие темы, да. Вот, значит, орден там, я понимаю, что бенедиктинцев, наверное, да, вот заказывал вот это экстаз святого Франциска. И эта работа, конечно, уникальная, удивительная. Вот эта вибрация, движение. Вот
вверх.
Как, да, вверх, вот да, это, вот она да, просто да. кружит голову.
Она захватывает когда, просто.
Она
просто
вот захватывает. От земляных красок к небесным прорывам, к ангелам, которые переливаются, мерцают, они говорят вот этот подъем от земли к небу, понимаете? Вот как художник старался это показать через вот эту большую, так сказать, художественную такую лестницу, что ли, лестницу, да? И Франциск, вот здесь вот написан автором не в каноническом каком-то таком привычном стиле, он, так сказать, изображен, когда... как бы Франциск в таком экстазе обоживается, что ли, он врастает в Христа, да, как вот апостолы говорили, не я, но Христос, да, и вот, вот этот момент, открываются стигматы, и ангел их прикрывает даже вот этой каким-то вот небольшим полотенцем, что ли, которое тоже вот там проявилась кровь, то есть это такой ну, революционный, что ли, ход, вот такое живое движение. С одной стороны, сам Франциск, он напоминает вот Христа с пьеты Микеланджело, в такой же позе, он только его держит, вот этот поддерживает ангел, да. И здесь вот мы видим эту перекличку визуальную с великими работами такого мощного возрождения времен Микеланджело, да, то есть мы говорим о том, что здесь существует традиция великого искусства, вот она светит, и никуда она не делась. Да, она, конечно, не такая мощная, но она по-настоящая, подлинная и великая. Вот.
Да-да, просто очень сильное впечатление.
Очень сильное впечатление, да. Ну, от землянистых красок вот подъем идет уже в область горнего. Вот другой вопрос, что понятно, что мы живем как бы в области как бы такое созерцание православной иконы, да, вот здесь вот как бы такое расхождение, а здесь вот подача идет совершенно другая, но она, ну, мощнейшая просто.
Мощнейшая, с вами согласна, да. А вот вторая, парная, да. Это икона или, я не знаю, вот это икона,
это картины.
Да? Картины, да, скорее.
Библейские сюжеты.
Вот это и... Дева Мария, которая попирает змея. И это называется «Непорочное зачатие Девы Марии». И это работа уже кисти Тьеполо. И вот я услышала это от экскурсовода, что Тьеполо очень полюбили в XVIII веке именно за его живые краски. Именно то, как он через краски мог передать вот это свое духовное послание, да, то, что он хотел сказать. И действительно... совершенно потрясают вот эти краски, они как будто, ну, я не знаю, переливаются, вот это белое одеяние Марии. И, в общем, у меня слов
Золотой
не хватает.
Золотой фон.
Слов не хватает. Но именно ты понимаешь, что они какие-то волшебные, эти краски. И именно они становятся средством вот этого разговора.
Краски не волшебные, они позволяют выразить волшебное. Вот, краски, они все-таки, мы должны понимать, что... Если Господь творил, так сказать, из себя, да, вот все окружающее, то мы уже работаем вторичными материалами, которые нам Бог дает. То есть нам Бог все дал, и тело, и душу, и материалы, только вот вы пойте.
Но Богу кому-то пойте. Он вот. Дает особенно волшебное умение.
Это талант, понимаете, это дар Божий. Вот здесь он проявился во всем. И мы видим вот этот золотой фон, он напоминает мне сусальное золото, даже переливающееся каким-то образом, вот этот горний мир света, в котором стоит Дева Мария, да, вот его вот там афорий такой очень переливающийся.
Она новый город, потому что Новый Иерусалим, он же из золота будет, там улица из золота.
Ну, опять-таки, золото это не...
такое напоминание.
Ну, золото это не то золото, про которое мы говорим, понимаете, это же как бы и тела-то наши будут, но они будут другие, то есть мы здесь как бы мыслим все-таки человеческими позициями, вот такими какими-то оценками, а божественное, но я думаю, ну, как бы она совершенно другая, то есть мы даже себе представить не можем.
Ну, узнаем, узнаем.
И вот здесь понятно, что вот эта тема апокалипсиса, вот как бы такая визуально выраженная, когда жена стоит там на луне, и у ее ног, значит, вот этот змей с яблоком, который никому не отдано, так как Дева Мария почиталась такой... ну, я не знаю, как непорочное зачатие, да, вот эта чистота, божественное происхождение, то здесь это все выражено, то есть здесь совершенно безгрешный, идеальный человек, вот она еще в теле, да, но она вся растворяется вот этих вот в божественном таком сиянии, в этой строгой простоте, в нежности, в любви, кругом ангелы, вот этот свет и вот эти лилии, которые держит один из ангелов, просто потрясающие, просто такой вот как бы букет, говорящий о вот этой вот первозданной чистоте. Я как-то вот рассуждал, думаю, у меня всегда было такое понимание, вот размышления, вот Дева Мария, да, вот здесь особенно стоял перед картиной, и еще раз убедился, что все-таки вот... когда после разрушения Вавилона, да, был выбран народ еврейский, и были даны законы. И вот он, этот народ шел через законы, и как дерево росло, и раз оно расцвело, это дерево, вот цветком чистейшим, это Дева Мария, это была задача всего еврейского народа, богоизбранного, вот этот расцвети этим цветком, а уже... божественный, я сказал бы, шмель, Дух Святой ее оплодотворил, и родился вот этот Бога-человек, Христос, Иисус, да, Господь, который открыл двери в небеса. И вот эта картина об этом-то и говорит, что вот этот мы должны стремиться вот к этой чистоте, собственно говоря, человека, живущего здесь, но уже дышащего небом, что ли. Вот, вот это и есть как раз величие Девы Марии. Она показывает, кем мы вообще должны быть вот здесь, на земле, чтобы Господь через нас рождался, то есть мы обоживались. Вот эти алтарные образы, конечно, не глубочайшие. Я вот, когда на выставке побывал, думаю, ну, слава Богу, что есть такие образы. Вот поэтому, когда мы ходим в храм, конечно, нужно у Бога ничего не клянчить, а просто говорить ему: «Господи, ты классный, слава тебе, что ты нас поддерживаешь». И вот этим искусством, этой музыкой, этой людьми добрыми, хорошими. Потому что любой человек по своей сути, конечно же, он добр и хорош. Поэтому вот такое искусство, оно еще раз говорит, что мы по своей сути божественны.
Только осталось раскрыть эту божественность.
Да, конечно,
нас, да?
Конечно.
Прекрасно, да. Сергей. Вы такой чудесный экскурсовод. Вот даже не будучи в музее, мы с вами действительно так погружаемся в вот эти образы.
А вот есть, допустим, такие мифологические работы, там, ну, вот, переходной из барокко в рококо, да?
Да, вот интересно, почему так часто обращались к античным сюжетам?
Ну, это в крови уже было, понимаете? Uh-huh. То есть великая римская культура, вот я бы сказал, да, она... никуда ж не может деться. Она то там, она выплывает.
Это традиция. Да? То есть размышлять на основе тех сюжетов.
А люди жили среди этих руин, среди этих, так сказать, памятников. Это не то, что какая-то бутафория или театральная среда. Это реальность, понимаете как? Там нет никаких пластиковых среда, карнизов. Да? Они читали там великие итальянские там, произведения.
Про карнизы сказали.
Да, нет, ну мы живем в эпоху подмен сейчас. Понимаете, в чем дело? И нам кажется, что везде всегда был какой-нибудь iPhone, там, где можно самому себе...
И пластиковое окно.
Лайкать пластиковое окно, да, которое сейчас деревянные срубы домов, которым 100 лет вставляют, там это просто, ну, вот такой эклектикой кошмарики, да? Вот. А эти все-таки работы, они развивались вот в великой традиции, и для художника важно было быть сильным. Это как вот Лига чемпионов, как олимпийская сборная, понимаете? Вы обязаны, если вас приглашал, там, я не знаю, епископ, там, или рекомендовали патриции, я бы так сказал, двор, там богатые люди образованные, для художника это было великой честью. И, допустим, понятно, что картины не все писались на религиозные сюжеты, они писались и на мифологию, на античность. Вот, допустим, есть картина там «Диана и нимфы», да, вот Джованни Баттиста Питони. Это прекраснейшая работа, но вот мы что, если мы посмотрим? Она переходного периода, она уже в рококо. Вот там, так, там, собственно говоря, «Диана» написана, вот я когда на нее смотрел, мне сразу почему-то вспомнился Буше. Его эти сахарные такие дамочки. Вот,
и да? Там действительно есть некоторые картины, которые уже вот напоминают эту эпоху.
Да, 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 там да. Как бы такой идеализированный формального совершенства человек, где он уже становится даже уже не человеком, а, собственно говоря, неким таким вот сверкающим символом. Таким
атрибутом
вот,
таким.
Атрибутом,
да.
Приятным на глаз, так, на взгляд. Там, вообще.
Ну, очень нежным созданием. Я вообще смотрела на этих белых женщин и думала, зачем я вообще ездила загорать на этом море? Они такие красивые, белые.
Тут даже трагедийная часть вот этой картины, где, собственно говоря, мы... посмотрим, там есть такой Актеон, да, который за ней подсматривал, и собаки его как бы разорвали. Да. Вот он на заднем плане, как бы такой треугольник вот тут завязывается схематически. Вот и то он написан, собственно говоря, в каком-то таком, ну, я бы сказал, совершенно нетрагическом состоянии.
То есть, да, он вот, как будто отдыхает там,
он
с этой
там как
собачкой.
Бы, да, с собаками, но вот мы посмотрим, с одной стороны нимфа, с другой стороны вот здесь вот стоят собаки в правом углу, и сзади вот этот Актеон. Собственно говоря, такой треугольник, из которого вырастает сюжет, где сама Диана тоже окружена нимфами, тут и цветы, и праздник, и прочее, прочее. То есть вот я когда...
Полное умиротворение.
Ну, даже, понимаете, здесь возникла та красивость, вот о которой Трубецкой говорил в своих лекциях, князь Трубецкой, там вот это «Умозрение в красках», там касалось, конечно, русской иконы, да, когда в 17 веке уже вместо красоты появилась красивость, подмена произошла, понимаете? То есть вот...
Вот там как раз и чувствуется, на одних картинах красота, на других красивость.
Да,
я тоже это заметила.
Она гармоничная, прозрачная и прочее, но здесь возникла вот эта вот припудренность, сахарность, какая-то желание, ну то есть наступал новый век.
другой век приходил,
и художники двигались туда вперед и отражали свою эпоху. И вот это как раз картина переходного периода от, собственно говоря, барокко к рококо.
Друзья, вы слушаете передачу «Треугольник», и мы сегодня говорим о выставке «Атьеполо, Канолетто и Гварди», которая открыта для посещения в Пушкинском музее изобразительных искусств. Через минутку мы продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня художник Сергей Некрасов, и мы с ним путешествуем по выставке «Атьеполо, Канолетто и Гварди». Это работы выдающихся венецианских мастеров XVIII века. Выставка открыта в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Мы вам очень-очень советуем ее посетить.
Нет очереди. Можно спокойно попасть туда. Это очень приятно.
Пока в отпусках люди.
Пока в отпусках. Я когда посмотрела выставку, выходила, ко мне кинулась женщина, говорит, где очередь, где? Я говорю, очереди нет.
А очередь — это ж показатель чего? Актуальности выставки, да? Я точно так же пришел на второй день. Я удивился, думаю, слушайте, а где очередь? Я хотел как музейный работник черного хода зайти.
Да, но очень, я думаю, что это просто из-за жары, из-за отпусков. Вот Аня уже пошла сегодня, уже люди были, да? Уже была небольшая очередь, и поэтому надо поспешить, пока еще не вернулись все с каникул, с дач, сходить на эту выставку. Она небольшая. Сейчас какой-то еще у нас звонок прорывается. Давайте попробуем. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
А вы не подскажете один вопрос?
Да.
А где Малевич «Черный квадрат»? Мне очень нравится на него смотреть.
Где Малевич «Черный квадрат»?
«Черный квадрат»? Ну как, где? Где он и был, там он и остался, «Черный квадрат». Тут мы сейчас, разговор-то не о Малевиче идет.
Разговор у нас не о Малевиче, да.
Да, к сожалению, извините, но мы сейчас обсуждаем совершенно другое направление.
Мы сегодня, да, говорим о венецианской живописи XVIII века. И действительно, выставка заслуживает внимания, и заслуживает внимания именно такого, ну, не обязательно только искусствоведческого, а вот она действительно дает необычайный заряд какой-то света, праздничности, радости, несмотря на то, что эти работы созданы уже на закате Венецианской республики, да, вот когда как бы поворачивалась другая страница истории.
Тут понимаете, о чем дело? Вот вы говорите там искусствоведческое. Конечно, не искусствоведческий должен быть подход, потому что специалисты очень часто вот в силу своей профессии перестают замечать какие-то те вещи, которые может увидеть даже простой зритель. Понимаете? То есть это издержки профессии существуют.
Ну, вот. Я не против искусствоведа. Я просто хотела сказать, что всем будет интересно.
Это будет всем. Да, ну, всем. Как специалистам, так и простым любителям искусства. Это, конечно, событие. Почему? Потому что в таком... В таком собрании, вот в полном, я думаю, что эту выставку мы можем вообще вряд ли когда-то и увидеть, потому что мы можем приехать в Италию там, но это нужно специально
идти. Ну да, все в разных местах на самом деле.
В разных местах, да, и не всегда можно попасть. Допустим, там же есть банковские коллекции, это не то, что там пришел и захотел, ушел, да, когда тебе нужно будет. То есть это совершенно разные, так сказать, институции такие вот, у которых свои режимы работы и прочее, да. Вот там, да, допустим, чем хороша вот эта выставка, что она демонстрирует, ну, есть просто огромное произведение, вот там есть плафон, привезли Джамбатиста Тьеполо, «Время, открывающее истину». Вот мы с ним посмотрим, опять-таки, огромное такое произведение, такое полотно, которое было написано для венецианского адвоката, в один из его, ну, богатого такого состоятельного человека в один из его дворцов. И
потом... Наверное, единственное философское такое произведение.
Нет, ну, мы как раз говорили про вот эту вот античность.
Античные сюжеты, там все философские.
Которые, да, переселение образов происходит,
Да и пейзажи философские, я бы сказала,
многие. Да они все практически философские, потому что все-таки искусство там, я бы назвал его умным.
Умное, размышляющее такое искусство.
Оно позволяло задумываться. И вот этот огромный плафон, вот он изображает этого старика Хроноса, у которого, собственно говоря, то ли выпали часы, то ли их вот этот ангел-демон держит там. То есть мы говорим о шаткости времени, он уже из рук старика вот эти песочные часы, так сказать, хрупкие, наполненные самим временем, да, там секундами, минутами, годами, они в руках уже даже не Хроноса, а уже вот этих маленьких, так сказать, Путти, которые с крылышками летают, такие баловни судьбы, да, и рядом находится истина, вот она такая... невозмутимая такая дева, которая держит вот этот светящийся шар. Это именно как бы символ просвещения, новой эпохи. Тут вот заложены огромные такие знаки в эту картину. Почему? Потому что Хронос даже вот видно устал, вот у него эта коса валяется, тут лежит,
понимаешь? И сам он ветхий.
И сам он очень... ветхий, и в то же время...
А истина очень молодая.
Да, истина, она вечно молодая, да? Время стареет, уходит, это говорится о человеческой жизни, то есть мы как бы вот стареем. А истина, она остается, и она несет просвещение. То есть вот эти плафоны, они заставляли хозяев, и кто к ним приходил, смотреть, задумываться о себе, о жизни, о том, что они делают. И в конечном счете, вот эти сейчас мы видим, и мы можем, вот в чем-то уникальность, мы можем прийти и посмотреть то, что, в принципе, могли себе позволить избранные единицы. Угу. Понимаете, как прикоснуться вообще вот к этим шедеврам. То есть вот эти выставки, тем они-то и хороши, что приходи, пей, черпай, смотри, угу, думай, наслаждайся.
И как бы погружайся вот в этот срез времени.
Конечно,
что уникально. Вот,
конечно.
Ведь каждая выставка концептуальна. То есть, наверное, создатели вот подбирали не случайно же эти картины, да? Они хотели как-то дать вот этот, ну, погружение в эпоху конкретную.
Ну, тут же, понимаете, как, если мы смотрим, там сплошное погружение в эпоху. То есть она не то, что даже погружение, это выставка «Сама эпоха».
«Сама эпоха»,
да. Да, она «Сама эпоха», то есть она позволяет вспомнить там, я не знаю, вплоть до Казановы, вот всякие персонажи, понимаете, и там Вивальди «Времена года», музыка там и каких-то авантюристов там и прочее. То есть это реальная живая жизнь. Вот там есть прекрасные, допустим, маленькие картины, вот Франческо Гварди.
Гварди, которые... да, маленькие пейзажи, вот я тоже от них не могла,
да,
отойти прямо.
Да, это вот как раз те вот ведут, и там, так сказать, это нереальные такие пейзажи, они как бы отталкивались от реальных, вот, допустим, там площадь Сан-Марко, которую мы знаем, дворец Дожи там с левой стороны. Вот.
Но... А у него, кстати, так они и называются, архитектурная фантазия.
Фантазии.
Да? Вот, прям он не скрывает, что это его какой-то вот такой имидж, образ какой-то, да, на основе того, что он видит.
Ну, самое главное, они же писались целыми сериями перед продажей, и потом приходили, их раскупали и увозили. Поэтому многие работы, да, вот это ж, она же поедет в Италию, вот эта выставка, итальянцы этих работ-то не видели.
Ну да.
Вот, а мы их и можем созерцать. И поэтому вот мне она, ну, я, вот если бы я так ходил, говорю, если были бы деньги, я бы вот эту работу купил бы. Почему? Потому что в ней есть вот эта музыка, вот эта поэзия, вот эти выжженные солнцем итальянским камни, вот эти запахи моря, вот эти вот запах сыра вкусом, итальянского вина, вот эти вот какие-то поэзия, там есть все.
Просто, да, вот. Очень-очень атмосферная.
Она маленькая, но просто шедевр. Вот я считаю, что вот для меня я вот ее приобрел как вот просто шедевр.
Хотя... А, кстати, там я прочитала или услышала, что вот в одном из пейзажей, где он изображает бурю, он песок примешивает к краскам, чтобы вот фактуру изменить.
Так, да. Так вот, допустим, при расчистках, вот эту же работу, там она была под сомнением, да, когда начали ее реставрировать, там сняли вот эти слои с... лессировок вот неба, там прочее, она немножко как бы заходила на колонны, на эти. Все-таки вот по этим мазкам, по каким-то пастозности, по динамике сразу же, так сказать, вот эти реставраторы с искусствоведами дали однозначный ответ, что это именно Франческо Гварди.
Да.
То есть там вот это видно. И вот эта пастозность, они же создавали вот эту вот специальную фактурность.
Друзья, ну вы видите, как интересно, сколько всяких интересных ракурсов. Мы, к сожалению, должны заканчивать, завершать нашу беседу, но, пожалуйста, сходите в Пушкинский музей, вы не пожалеете, на выставку работ выдающихся венецианских мастеров от Тьеполо до Каналетто и Гварди. А мы на этом с вами прощаемся. У нас в гостях был художник Сергей Некрасов. Огромное спасибо за интересный рассказ. До свидания.
До свидания. Ходите в музей.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.